Писание, которое мы прочитаем, его многие знают наизусть. Я процитирую. Место Святого Писания записано книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Иеремия 31:3. «Издали явился ко мне Господь и сказал: любовью вечной я возлюбил тебя и потому простер тебе благоволение». Позвольте повторить. «Издали явился ко мне Господь и сказал: любовью вечной я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Братья и сестры, человечество все так настолько удалилось от Бога, что Богу приходится издали уже являться к человеку. «Издали явился ко мне Господь». Настолько далеко от Адама и Евы и до сегодняшнего дня так человечество ушло от Бога. Настолько низкая мораль, настолько человечество обнищало, и Богу издалека надо идти и искать этого человека. «Явился ко мне Господь издалека и сказал: любовью вечной я возлюбил тебя. Я бы не обратил на тебя внимания, никакой любви бы не хватило, но вечной любовью. И потому я простер к тебе благоволение и посылаю Сына Своего Единородного на землю». Простер благоволение Бог всему человечеству. Конечно, человечество не было благодарно, когда Бог явился человеку. Вы помните, полтора месяца спустя мы будем праздновать праздник Рождества. Скажите, когда волхвы явились и сказали, что где-то у вас родился Сын Божий, Царь царей, не подскажете ли, где? Мы видели звезду его на востоке. Собрались знающие Библию и сообщили: в Вифлееме, только в Вифлееме, вот написано, и ссылки дали. Поблагодарили волхвы и пошли в Вифлеем. И сказано: великое смущение было в городе, волнение большое в городе. Родился царь в Вифлееме. Мудрецы точно, книжники, фарисеи точно знали, где он должно родиться. Подсказали мудрецам, мудрецы пошли. И что они там увидали, это уже касающееся мудрецов. Но удивительно, весь город в смущении, в волнении, но с мудрецами никто не пошел. Никто не пошел. Ни один человек не пошел. Ирод, правда, сказал, что когда вы увидите обратной дорогой, сообщите, что к чему, чтобы и я пошел поклониться. А разве ему было трудно послать хоть какого-нибудь слугу разведать? Совершенно никому Бог не нужен. Совершенно в полном пренебрежении. Но я, братья и сестры, хочу сказать сегодня совершенно о другом. Я хочу из Нового Завета больше прочитать. Хочу сказать, что Иисус Христос, Он чувствовал, что Он людям не нужен, хотя Себя Он постоянно держал на людях и говорил: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Он к себе приглашал. Многократно и многообразно все стою у двери и стучу. Есть ли кто откроет? Я войду в сердце такого человека. Я есть хлеб жизни. Я есть вода живая. Ой, многообразно, различными путями Иисус Христос объяснял и доказывал, и хотел вложить человеку, что Бог любит человека. Вы думаете, это легко сделать? Да по себе вы знаете, что это непросто. Вот почему, скажите, другой раз спросишь, а когда вы обратились к Господу? Мне было 20, 30, 50, 60 лет. А в чем дело? Вас Бог никогда не призывал? Даже и ответить на этот вопрос очень сложно. Вот таковы мы, какие мы есть. Но позвольте, братья и сестры, одну притчу привести сегодня на память. Я бы мог привести много притч. Я, может быть, и приведу еще вкратце хотя бы несколько. Но одну притчу более подробно. Притча, мы ее почему-то называем притча о блудном сыне. И сразу в вашем восприятии, притча о блудном сыне, это значит, отец имел двух сыновей, один хорошенький, другой плохой. И вот так случилось, что пир большой был, блудный сын явился. Вот и все. Притча о блудном сыне. Братья и сестры, это уж очень упрощенно и неправильно. Да, младший был такой, взял часть имения, все проиграл или, не знаю, раздал. Словом, оказался нищим и в трудные минуты жизни сказал: «Встану, пойду к отцу моему». И пошел. Встал и пошел. А отец каждый день ждал своего сына младшего. И, увидав его идущим, сказано, побежал ему навстречу. Подчеркиваю, сын идет, а отец бежит. Побежал навстречу. «Отче, я недостоин называться сыном твоим. В число наемников возьми меня в твоем имении». Самые ласковые слова в ответ. «Лучшую обувь, одежду, персень на руку. Словом, пир давайте, приготавливайте, собирайте. Радость большая. Сын мой вернулся, что может быть лучше? Словом, пир». Пир. Отец объясняет причину, почему пир. Радость большая, сын явился, долгожданный сынок. Да, хороший, плохой, но сын. Сын решил вернуться в отцовский дом. Как хорошо. И вот радостно за столом, в окружении отца, и вдруг кто-то подходит из слуг и шепчет чего-то на ухо отцу. Отец посерьезничал, сразу лицо его приняло такой вот серьезность, встает из-за стола и пошел к выходу, к калитке. Оказывается, слуга сказал: «Твой старший сын сильно огорчен и не хочет войти в имение твое». Вот там стоит в глубоком огорчении. Ах, да веселье ли отцу! Он выходит, находит сына стоящего в огорчении и говорит: «Сыночек, что с тобой? Почему ты здесь?» А что говорит сын старший? «Я сколько времени служу тебе, и никогда не пререкался с тобой, никогда такого не было, чтоб нарушал волю твою, а ты мне не дал даже козленка повеселиться с друзьями, а этот сын твой... Подождите, подождите, почему сын твой? Почему он так разговаривает? А разве неправильно было бы, а брат мой? Нет, сын твой, а тебя, а к тебе он как? Отношение моего сына, а никак. Сын твой промотал все и нищим пришел. И ты теленка заколол, пир сделал. Братья и сестры, как все грустно слышать такое отцу. Он не называет брат мой, а сын твой. Значит, для старшего сына его родной брат уже не брат, уже никто. И говорит отец. А у радости-то у него нету, у отца. Сильно огорчен старшим сыном. И говорит. Сын мой. Чувствуете? Сынок, какой не есть старший, но сынок. Сын мой. Ты всегда со мною. И все мое... Твое. Смотрите, насколько богат старший сын. Все имение, не часть имения, а все, буквально, чем богат отец, все для сына. Не частичку, а все. Все мое, твое. А то надобно веселиться. Что брат твой, обратите внимание, не сын мой, а брат твой. Старший никак не хотел это произнести языком своим, а отец предлагает. Брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот об этом следует радоваться. Скажите, братья и сестры, разве для отца это праздник, когда надо стоять со старшим сыном и уговаривать? Не огорчайся, милый, войди в имение мое. Ну, прими... Сегодняшний мой праздник, как свой праздник. Братишка твой явился. И вот внушает ему, что это брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Когда мы это повествование читаем, то почему-то мы все называем притча о блудном сыне. Справедливо? Ну, конечно, справедливо. В этой же притче говорится о блудном сыне. Это верно. Но равно эту притчу можно назвать притчей о старшем сыне. О таком капризном и очень ранимом. И чуть что и капризы. Вы себя не узнаете, братья и сестры? Ну и хорошо. Если не узнаете себя, видимо, вы никогда и не огорчаетесь. И все сразу разумеете. И слава Богу. Значит, не о вас притча. Но о ком-то. О старшем, который иногда предъявляет, но несправедливые претензии к своему отцу. Но скажу вам, не совсем правильно будет, если будем называть эту притчу о блудном сыне притчу или притчу о старшем сыне. Наверное, самое справедливое сказать, это притча о любящем отце, который любит и младшего, и старшего, который всех вмещает, который хочет всех приласкать, всех приобщить к имению своему, всех усадить за стол радости, всех приголубить, кто бы в каком настроении ни находился. Эх, о ком эта притча, братья и сестры? О любящем отце. А нам все то о блудном сыне, то о старшем сыне. А любящий отец, Бог, почему-то всегда в сторонке. И когда я как-то об этом задумался, как-то решил взять Библию, то есть Новый Завет, и думаю, пройдусь я, пожалуй, по всем притчам и посмотрю, правильно ли я их называю. И что характерно, какую притчу не открою, все говорит о любящем Боге. Ну, например, притча о плевелах. Так написано. Ученики, как рабочие, говорят: «Господин, мы сеяли хорошие, откуда же плевелы-то?» А ему отвечает хозяин: «Враг посеял, когда вы спали. Мы пойдем выдернем». «Нет, нет, не надо. Потому что вместе с плевелами и хорошие можете выдернуть. Пусть растет до жатвы, а потом вместе все это вы придется рассортировать». Скажите, братья и сестры, о чем эта притча? Просто о плевелах? Просто о проказных вот тех делателях, которые приходят в ночное время там или неурочный час и сеют плохое? Не это самое главное, а самое главное, как любит Бог меня, что не искореняет даже плохое ради того, чтобы мне не повредить, чтобы с плохим не выдернуть и хорошее, чтобы тебя сохранить, вот бедного, вот такого немощного, какой ты есть, сохранить тебя до жатвы, до последнего дня. Ах, какая бережная любовь! Чья? Бога нашего. А мы все притча о плевелах там или о блудных сыновьях и прочее все. А Божья любовь как-то все в стороне, в стороне, в стороне. Я повторяю, братья и сестры, любую притчу беру, и везде главный стержень, главная величина – любящий Бог. Любящий Бог. Даже в любом виде, или же когда лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, зерно положит в житницу, а солому сплевел с огнем неугасимым. И даже когда с лопатой он лопату, братья и сестры, никому не доверяет. Когда вопрос сортировки, когда нас отделять от плевелов надо, от мусора, только в руках его эта лопата, чтобы ни одно зернышко не потерять, он берет на свою ответственность каждое зернышко, каждую душу, чтобы все проверить, все просеять и ни одного зернышка не потерять. Пшеницу положит в житницы. Вот так бережно он относится к каждой душе. Разве несчастливее становятся наши сердца, когда мы в каждой притче видим Бога нашего, славного, чудного, великого. Возьмите, например, притчу: «А ты что? А вы что стоите здесь на торжище праздно?» Ему отвечает: «Никто нас не нанял». А было уже 11 часов. Еще чуть-чуть, и все, день закончится. Ай, хитрецы, никто не нанял. Ему, наверное, уже 70 лет, а его все еще никто не нанял. Ну иди ты, виноградник, что положено будет, получишь. Я же приходил и утром, и днем, и вечером. Я же приходил, кто был утром, я нанял, кто был днем, я нанял. А теперь 11 вечера, и тебя никто не нанял. А где же ты был час назад? Своими делами увлекался, а вижу уже, скоро жизнь так заканчивается. Пора уладить вопросы с Богом, так что ли? А вот не признается, не признается. А где ты был раньше? А раньше, вот где был. Христос опять-таки притчу предлагает. Предлагает на брачный пир. Идите все. Одни как бы сговорились, стали отказываться. Но отказываться надо прилично, чтобы никто не осудил, чтобы разъяснение было по каждому случаю. Я не могу прийти, я купил сколько пар валов? 5 пар валов. И иду их испытать. Не могу прийти, извини меня. Другой говорит: я, что он там, а?
Женился.
А, я женился, и не могу прийти. А другой говорит: я землю купил, да? Иду посмотреть. Скажите, разве фальшь не просматривается с первого взгляда? Если купил ты валов 5 пар, это 10 штук, да? 5 пар валов. Ну, купил, теперь все. После свадьбы, после праздника испытаешь их. Нет, ему надо испытать. Испытать надо до покупки. Вы понимаете? А если уже за все заплачено, то что тут испытывать-то? Теперь только работать надо, а не испытывать. Нет, я иду испытать. Хитрец. Я землю купил. Иду посмотреть. Смотреть надо до покупки. Чего ж ты хитришь-то? Ну ты купил, значит, ты видел. Ну посмотришь после, когда освободишься, когда дашь честь тому, который приглашает тебя. Я иду посмотреть покупку свою. Молодец. Я женился, я не могу. В чем дело? Ты женился, так бери свою жену, так и иди. Если б сказал: я жених, иду и свататься, еще можно понять. Но ты уже женат, уже никуда нам не денется. Бери да иди. Нет, я женился, я не могу. А потом, как сговорятся, в 11 вечера на торжище идут. На торжище идут и будут говорить: никто нас не нанял. Всю жизнь испытывали силу быков. Или любовались покупками, или наслаждались где-нибудь еще, не знаю где чего. И всегда отговорка найдется, и всегда не они виноваты, а любящий Бог никаких укор не предлагает. Он говорит: а что вы здесь стоите-то? Нас никто не нанял. Ну, идите вы. И вы идите, виноградник мой. А что положено будет, я вам дам. Кстати, будет ли положено или не будет, потом видно будет. Может быть, скажет ленивый и лукавый, бездельник. Торжище открыл в моем винограднике. А может быть, еще что-то скажет. Но я хочу сказать, в любом случае, братья и сестры, для меня вдруг оказалось, что каждая притча – это притча о любящем отце. Ну, куда ни посмотрю. Ну, за какую, за маленькую или большую притчу. Ну, как хорошо, что везде Бог показывает свое величие и свою красоту. А потом спрашивает, вы поняли притчу, которую я сказал? А ученики говорят, поняли. Вот и хорошо. Братья и сестры, а вы хоть что-нибудь поняли? Поняли ли, что это притча о любящем отце, о младшем ли сыне речь идет или о старшем? О том ли, который прожил в беспечности, ну, все имение, часть положенного имения, и остался нищим, и принят по милости отцовской, или капризный старший, который готов не всегда соглашаться с решением отца, а может быть даже и обвинить его, что козленка, видишь ли, ты не даешь, чтобы веселиться с друзьями. Скажите, определитесь каждый, милые мои, определитесь, потому что это притча, о любящем отце, который обращается как одним, так и к другим. И всех хочет приголубить, но не все получается. То бежать надо к младшим, то спешить надо к старшим. И каждому по-своему что-то сказать, в чем-то убедить. Ах, братья и сестры, посмотрим на свою жизнь, как она протекает. Какое определение о каждом даст нам Господь? Бог пока что каждому оказывает милость. И каждому особо, и каждому по-своему. Да поможет нам Господь не злоупотреблять милостью Господней. И не доказывать, что меня никто не нанял. Не надо объяснять, а почему же праздно тебе уже скоро быть дедушкой или бабушкой, а ты еще не приступал к служению, как должно, где твое жертвенное хождение? А ты, может быть, и оправдаешься, хотя бы, ну, меня никто ничего не предлагал, да я... Да если бы хотел, ухватился бы за ризы своего господина, Господа, и сказал бы, милостивый, не отойду, пока не благословишь, а благословишь, и вечно под твоим благословением буду служить от юности и до конца жизни. Пусть Бог благословит каждого из нас. Аминь. Место Святого Писания, братья и сестры, послание святого апостола Павла Ефесянам, 5 глава, 11 стих. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, да светит тебя Христос». «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, да светит тебя Христос». Братья и сестры, я немножко отвлекусь от данного текста, И сразу же скажу, о чем хотелось бы говорить. Хотелось бы говорить сегодня о возрождении свыше. О возрождении свыше. Должно вам родиться свыше. Эта истина не всегда всем понятна, особенно вот и Никодиму была непонятна, и мне в свое время была непонятна, пока Господь не родился в моем сердце. Я обратился к Господу в 17 лет, но 10 дней не хватило, 12 дней не хватило, до 18 лет обратился к Господу, рождение свыше получил. Но это может понять только лишь рожденный свыше, что это такое. Братья и сестры, позвольте задать вам вопрос. Сколько раз воскрешал Иисус Христос из мертвых? Нет, нет, сразу же скажу, неизвестно сколько раз. Но вот записано сколько раз. Записано 3 раза. Он воскрешал из мертвых. Думаю, что больше. Но записано только 3 раза. Это Лазаря, да? Сына вдовы Наинской, да? И дочь Иаира. 3. Больше нету. Думаю, что больше воскрешал. Но записано только 3. Скажите, случайно только 3? Думаю, что нет. Не случайно. Братья и сестры, всех мертвецов духовных можно поделить на 3 части. Давайте поделим. Итак, условно называем первой категорией. Это Лазарь. Явно мертвец. Камень привалили. Да не отваливайте камень, смердит уже. Запах неприятный. Видимость смерти абсолютная. Споров никаких нету. Если у девочки умерла или не умерла, это вопрос. У Лазаря вопросов никаких нету, никаких нету. Это разлагающийся труп. Уже о нем все закончено. Даже любимые сестрички не хотят отваливать камень. А зачем могилу вырывать? Конечно, разумно. Это, я как бы образно хочу сказать, это та категория мертвецов, о которой абсолютно очевидно духовно умершие. Я как-то одной матери говорю, сестре нашей, я хочу к вам зайти, а в чем дело? А с сыном вашим побеседовать. Ой, я прошу вас. Не надо, не надо, не надо с ним разговаривать, не надо. А почему? Вы знаете, стоит только лишь кто-то поговорить с ним, потом целый месяц не может успокоиться, буйствует. Лучше уж так, Бог усмотрит, пусть будет так, как есть. Словом, привалило камень и больше и думать не хочет о том, что он когда-нибудь воскреснет. Вот такие есть мертвецы. Но есть другая категория мертвецов. Сын вдовы Наинской. В городе Наине выходит из города у ворот, Христос остановил процессию и воскресил этого юношу. От него еще не смердит. Он мертвец. Уже тело остыло. Уже явные признаки смерти. Конечно. Окоченел труп там. Все, да? Но еще не смердит, еще не противно рядом стоять. Еще камень не привален. Нет, нет. Еще рядом стоять можно. Христос воскресил его. Это вторая категория как бы мертвецов, я образно говорю, кто мне поручил на категории мертвецов разбирать. Ну, условно, чтобы легче нам было. А вторая категория мертвецов — это те, знаете, в духовном смысле, которые, ну, мертвые-то мертвые, это очевидно, но вполне культурные люди есть мертвецы. Да-да, я очень рад вам. Ах, побольше бы было таких. Моя соседка верующая, так милый человек. Я всегда, когда она идет на богослужение со своими детьми, я ее провожаю взглядом, как на праздник идет. Ой, приятно, приятно. Не то, что моя дискотеку бежит. Ох, кстати, пару раз я у вас бывал. Высадил до конца. Вы порядочные люди. Я с удовольствием вашему пресвитеру руку подал. Ах, побольше бы таких. Ну, знаете, приятно, что такие соседи есть. Правда? А все равно мертвец, а? Все равно мертвец. Ага. Ну, это вторая категория мертвецов. А есть третья категория мертвецов. Девочка умерла. Она тепленькая, еще румянец, может быть, не сошел с ее щек. Да. Еще только лежит без движения. Ну, определили, что она умерла. Уже не дышит. Видимо, так. Еще повторяю, тепленькая. И случайные прохожие могут подумать, что она жива. Она жива. Если подробности не вникать, не пульса не прощупывать там, что-то, да. Еще жива. Еще любоваться можно ею, не только что камень приваливать. А, кстати, спорный вопрос, умерла или не умерла. Все говорят, умерла, а Христос говорит, ничего подобного, не умерла. А вообще, умерла или не умерла, а? Давайте поспорим. Как вы думаете, умерла она или не умерла? Умерла. А Христос говорит, нет. Опять умерла. Ну, в общем, ладно. Наверное, я согласен с вами. Наверное, умерла. А Христос говорит, ничего подобного. Ну ладно, спорный вопрос, вы понимаете? Я хочу подчеркнуть это. Спорный вопрос. Над Христом даже смеяться стали, когда плакальщицы смеялись, которые специально пришли поплакать, и они засмеялись, когда Христос говорит, ничего подобного, она не умерла, и все засмеялись. Вот тебе и плакальщицы. Но никто еще камень приваливать не намерен. Пока что все вот так. И Христос взял ее за руку и поднял. Я хочу обратить внимание вот что. Есть категория мертвецов, которых трудно различить, мертвец или не мертвец. И поет. Молится перед обедом и после обеда. Ага. И даже нормальную юбку носит. Даже без каблуков ходит. И прическа хорошая. И брови не подводит. Не щипит. Да. И не румянится, сам румянец хорошенький, без всякого румянца. Словом, благополучная девочка, хороший парень, вот, не курит, не пьет, не сквернословит, по воскресеньям на собрание не опаздывает и просится в хор. А, вы уже его приняли в хор? А, ну ладно. Принятых таких много. А вообще, мертвые они или не мертвые? Кто-то говорят мертвые, кто-то говорит, да нет, чуть-чуть, наверное, все-таки живы. Вы что, мертвые? таких бы побольше. Бывает так. Это третья категория мертвецов, беда с ними. А вообще, позвольте вопрос такой. Какая категория мертвецов лучше? Первый, второй или третий разряд? Кто-то скажет третий. Подождите немножко, и третий будет первым. Если есть мертвец, дайте время, и будет на что-то разлагаться, если нет жизни, правда? Дело времени. Дело времени. Да, братья и сестры, я хочу обратить внимание, если в первом случае Христос близко не подошел к Лазарю, а издалека громко крикнул: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь вышел. «Развяжите его!» Все. Второй случай, вторая категория мертвецов. Христос не издалека. Он взялся за одр, то есть за носилки эти. Остановился, как бы положил руку на эти носилки и говорит юноше: «Встань!» Он встал. Если в первый случай всенародно, великое множество народу было, а второй случай, только лишь плакальщицы, только близкие, родственники у ворот города. А третий случай. Христос взял за руку девочку, не на кроватку положил, нет, за руку взял девочку и поднял ее: «Встань!» И она встала. И была жива. И он предложил эту девочку для родителей. Предложил порадоваться. В доме-то никого не было. Он попросил всех выйти, кроме единиц людей. Даже не все ученики были там. А плакальщиц вообще не было. Нужно было им выйти по распоряжению Иисуса Христа. А потом все вместе выходят из дома. А потом все вместе выходят из дома на радость и на удивление всем окружающим. Что это, братья и сестры? А это, скажу, обращается к Господу, воскрешает к новой жизни по-разному. Если окончательно падшие люди, они и на площади готовы упасть: «Господи, прости меня, окаянного грешника!» А вот подобное, как девочка, чаще всего в уединенных местах, в тихом веянии, без всякой бури, хотя и со слезами, обращается. Без особых потрясений, так все простенько, все складненько. Я вот так представляю, девочка подойдет сюда, склонится, и я хочу принять Господа в свое сердце. Вот и помолись Господу. И как-то девочка встала, и это встанет, и этот мальчик встанет как-то девочка. И так все простенько, это мертвецы. Вы меня простите, что я так называю, третьей категории. Но все равно мертвецы, все равно мертвецы. Случись это, не случится, это, конечно, беда. Вот вошли, спрашиваешь: «Ты когда верующий?» «С рождения. Мои папа, мама верующие. Я научилась молиться, еще не помню первого слова, когда...» И там, и так далее, и так далее. И все наизусть знает, все псалмы. Ни одного молодежного не пропустят. А вот так, чтобы Бог посетил сердце, рождение свыше, это вопрос. Это вопрос. Я однажды был на членском собрании в одной церкви. 23-летний юноша стоял пред церковью. Большая церковь. А я в уголке сидел, слушал, как проходит членское собрание. Вопрос. Пресвитер говорит: братья и сестры, вот этого нашего брата Николая все знаете вы. Он среди нас рос с маленького возраста. И вот 23 года отслужил армию. Хочет принять крещение. Так. Что вы скажете? Все. Надо принять. Ну, мы его знаем. Одна сестра говорит: брат Николай, расскажи, как ты повстречался с Господом? Ну, я же вам рассказывал, что я среди вас рос, в христианской семье, так что с детства. Нет, ну а встреча с Иисусом Христом у тебя была? Я вас не понимаю. Нет, ну, хотела бабушка еще пояснить чего-то, а с другой стороны говорят: да оставь ты, повстречался, парню уже жениться надо, а ты все повстречался. Но. А у него уже на подходе невеста уже есть, все, только формальности надо соблюсти, крещение принять. Вот и все. И вот попробуй не преподай. А у невесты родственников полный зал. Вот и попробуй. Ты как пресвитер будешь вести, достанется. И попробуй не преподай. А вообще, братья и сестры, можно преподать или нет? Кто-то будет говорить: да, конечно, а другой: ни в коем случае. Вот тебе споры, а? Больше, чем за эту девочку. А вообще, братья и сестры, бывают спорные моменты, рождены свыше или нет. Вот иногда спрашиваешь, а рождение свыше было или нет. А 30 лет, ей уже 30 лет, она говорит: а я до сих пор не могу разобраться. И не знает, вот не знает. Конкретно ничего не переживала такого. И приходится. А я вам скажу, знаю случаи, когда душа только лишь через 30 лет получила возрождение после того, как принял крещение. А крещение принял так. В регистрированной общине пресвитер подошел и говорит: Ваня, тебе пора бы уже жениться, я еще не член церкви. Ну что, вот на следующей неделе крещение, мы тебе преподадим, и все. А я, говорит, еще и курил, и все. В общем, преподали крещение, и я тут же и женился по его рекомендации, и все. А что такое рождение свыше? Он попал на наше собрание и впервые об этом услыхал. И впервые в жизни своей за 30 лет радовался, что он дитя Божье наконец-то. Вы можете себе представить такую картину? Ах, как хорошо! Как хорошо, что вопрос этот стоит сегодня у каждого из нас. А скажите, а как узнать, рожден свыше или не рожден свыше? Пока мы вместе, братья и сестры, вот и вместе и поем, вместе вот выходит сюда один город, другой город, третий город. Приятно слушать, хотя не всегда приятно смотреть. Уж такое разнообразие вот внешнее, ой, чуть ли не сказал обидное слово. Ну ладно. Но по-разному. Иногда бывает так, что некоторые так одеты, то точно знаешь, что не возрожденный. Потому что возрожденный человек не позволит напялить на себя все, что угодно. Это будет как наказание ему. Записки, а можно ли вот так одеваться, можно ли вот так? Возрожденный человек вопросы такие не задаст. Дух Святой тебе подскажет, как одеваться. Другой вопрос, мы можем порассуждать, что прилично, что неприлично. Это нормально. Но я хочу вам сказать, когда мы вот так все вместе, все дружненько друг друга поддерживаем, то все мы хороши. Рассказывают, когда воцарилась Екатерина II, на Дворцовой площади там масса народа собралось, потому что царица Екатерина монеты бросала налево-направо, кто какую поймает. Да и посмотреть на новую царицу. На царя понятно, а вот женщина попалась в цари. Это вообще ужасно, конечно. Ну ладно, как получилось. И вот масса народу. И вы знаете, кто хотел уйти или прийти, невозможно, такая плотная была, ну, толпа такая. А вот когда разошлись, к вечеру 30 трупов лежало на площади. Они и днем уже умерли. Но толпа была такая, что они упасть не могли. И если сосчитать, сколько было народу, то и их голову сосчитают. По головам же считают. И мертвеца за здорового сосчитали, наверное, если бы кто-то считал, сколько народу. А вот когда по одному разошлись, уже мертвеца... Стоит только лишь тот, кто живой. А мертвеца никто не поддерживает. Скажу вам, пока мы поддерживаем друг друга, мы все хороши. А вот пройдем путем испытания, когда самому надо только держаться, и никто тебя держать не будет, тогда посмотрим, кто живой. Скажу вам, откуда неудачные браки? Иногда бывает меньше всего задумываться, что парень получил христианское воспитание, девочка как девочка, ну, окончила курсы, есть специальность, зарабатывать будет там, или еще что, квартира есть, что еще, и так далее. И смело ныряет в воду, как говорится. А что там будет? А потом ни один мудрец не сможет наладить. Ну, житейские обстоятельства такие вот складываются, что ничего не получается. И никто не склеит. И даже нет ни одного завистника. И никто не скажет, какая ты счастливая, или наоборот, ты счастливый. А почему так бывает? А потому что смотрят только на внешнюю сторону и мало думают за духовную сторону вопроса. А суть не в имуществе, не в имении, и суть даже не в характере. Бывает мягкий характер, бывает вспыльчивый, даже и у возрожденных. Но как любит Господа, какое отношение к Иисусу Христу, насколько любит молиться, читать Слово Божие, это же признаки жизни, когда живой ребенок тянется чего-то хорошему, вкусному, естественному, чем питается, куда тянет желания свои. Не надо думать, а выйду замуж, я его обработаю там или еще что-то такое. Это тебе так сейчас кажется. А вот и ошибаешься, и горько ошибаешься. Если уже мертвец, то только лишь что может помочь? Поможет вот то, что написано. Стань спящий, воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. Но, братья и сестры, мне много мест Священного Писания непонятных. Вот если бы было написано: встань, мертвец, из мертвых, и да осветит тебя Христос, вот это понятно. А написано-то как? Стань спящий и воскресни из мертвых. Так надо или то, или другое. А здесь одновременно. Ну, что это такое? Вот какое место к тебе относится, сестричка? Стань спящий или воскресни из мертвых. Что хочешь, то и бери. Ну, что-то бери. Что-то бери. Вот. А как иначе? Для всех, да осветит тебя Христос. Ну что-то одно. Или вставай спящий. Или же воскресай из мертвых. Вы знаете, если спит крепко, а дом горит, то его надо разбудить. Разбудить, чтобы он сам спасался и семью свою. А если он мертвый, то будить нечего. Говорить проповеди и петь печальные псалмы совершенно ни к чему, ни ко двору. Бесполезно. Здесь только лишь Бог может проявить власть и силу, взять за руку и сказать: «Встань!» И встанет. Все будут удивляться, но Христос может это сделать. Может это сделать. И обратите внимание, не сказано, что кто-то будет поднимать мертвого или сонного. К каждому из нас относится это слово. Персонально. Ко мне и к тебе. Или я в спящем состоянии, или я вообще бесчувственно, уже анемия какая-то происходит, где нужно уже сила воскресшего, который может поднять из праха. Братья и сестры, вы хоть понимаете, о чем я говорю-то? А? Вы... Еще вопрос. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот, мальчики, я вот не знаю, понимаете вы меня или не понимаете. Вот что вот для вас нужно? Вставать, как спящий, пробуждаться или как мертвым воскрешать? Вот что нужно? Если сейчас трудно ответить, перед сном отвечайте. Перед сном отвечайте, потому что та девочка, еще ее не положили в гроб, она в постели, с постели встала и была здорова. В доме произошло чудо, а у Лазаря уже там, в пещере, в гробах, это произошло. А у сына вдовы Новинской, ну, на окраине города это произошло, но на дороге. А я думаю, что у вас, как у дочери, царедворца. Вот такая беда. предлагаю всем поразмыслить. Вопрос этот очень серьезен. Я скажу вам, как-то в прошлом месяце мы рассуждали о признаках возрожденного человека. И несколько душ после собрания. И было сказано, у кого нет этих признаков, останьтесь после собрания. И мы помолимся. Я так подумал, думаю, выйти сюда, постесняются. А когда все разойдутся, да оставайся. И тогда хоть как-то, чтоб не уйди, даже постесняясь. И скажу вам, три души осталось. Три души. Двое из них ушли с этого собрания счастливые, побежали на последний автобус. Одна так и осталась с вопросами, которые надо еще выяснять. А я бы хотел сказать, не отнеситесь небрежно к этому слову, оно очень простое. Встань спящий и воскресни из мертвых, да светит тебя Христос. Без Христа не сделаешь и ни того, и ни другого. Ни спящий не проснется, уж слишком сладок будет сон, и мертвый не сможет восстать к жизни, потому что это не в его власти, а только лишь во власти Бога. И Христос да светит каждого из нас. Аминь.